Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Обязательно, непременно, во что бы то ни стало, наперекор всем невзгодам, напастям или напастям, кому как угодно, всему, что пытается нас сбить со светлого пути, здравствуйте! Будьте здоровы! И канал Астралионика вам в помощь. Для тех, кто впервые будет смотреть этот ролик, или для новичков, сообщаю, что со второй половины 2020 года на тему здоровья на этом канале сказано очень много, чрезвычайно много. И про методы лечения гомеопатией, и аутоназодами, и дыханием, разными способами можно восстанавливать здоровье. Так что повторяться я пока не намерен, в том числе и не намерен делать новую, я там подсчитал, уже пятую версию рассказа о приготовление аутоназода, то есть препарата, получаемого из выделений собственного организма. А совсем недавно оказалось, что и человеческий волос тоже может стать таким удивительным лекарством, которое действует системно и при этом мягко, если соблюдать все правила приготовления аутоназода. Обо всем этом я говорил совсем недавно. Ну и прежде всего, дорогие друзья, огромное вам спасибо за всяческую поддержку, за то, что вы делаете для нашего канала, и мысленно, и другими способами, включая материальную поддержку. Это сейчас очень важно. Вы знаете, какая ситуация сложилась с нашим коллегой, и необходимы еще средства для того, чтобы он почувствовал себя, ну хотя бы более-менее смог без посторонней помощи передвигаться и не нуждаться больше в всяких там переливаниях крови и так далее. Я надеюсь, нам удастся, и все вместе мы сделаем еще одно хорошее дело в четком соответствии с золотым правилом. Для новичков еще раз сообщаю, золотое правило – это то, что знают люди, стремящиеся к духовности во всем мире. Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты с ними. И здесь понимается шире это выражение. Как ты относишься к Вселенной, так и Вселенная относится к тебе. А каждая живая тварь в пространстве Вселенной – это часть Вселенной. Поэтому могут быть разные взгляды, разные направления в духовных исканиях, но золотое правило – это главное в жизни любого разумного существа или существа, считающего себя разумным. Сразу отвечу на вопросы очень нетерпеливых друзей нашего канала. Продолжение рассказа Альфреда Билика будет. Над ним работает Александр Черкасов, точно так же, как и над другими материалами, которые будут на нашем сайте. Я имею в виду сейчас именно сайт astralionica.space. Спасибо Евгению Лаврову, который сам по своей инициативе создал этот мощный ресурс, на котором помещаются видеоматериалы, и в том числе те, которые никогда не ставились на канале Астралионика в YouTube. Почему я так говорю? Потому что за предыдущего Билика мы чуть не получили страйк. Вдруг, откуда ни возьмись, объявился некто, кто объявил себя хозяином ролика исходного. Нам с нашей группой ребят, исследователей, удалось выяснить, что это сделано было каким-то образом. Мы не знаем, каким образом, с задним числом. Но великий и могучий YouTube и Google и все остальное, они свое дело знают. И мы не в претензии. Таковы правила игры. Поэтому если опять возникнет такая ситуация, мне придется снимать ролик с канала в YouTube, и он будет очень спокойненько на сайте astralionica.space. Там же есть огромнейшее количество материалов, совершенно уникальных, которые неповторимые, нигде ранее в таком виде не были собраны. Я имею в виду русскоязычные тексты. Это снято с интервью участников ТКП, тайных космических программ или тайных космических систем. Они все сведены там в одно место, так же, как и чрезвычайно важные материалы, посвященные прошлому, настоящему и будущему человечества. Много там всего. Заходите, вы увидите этот адрес этого сайта в заключительных титрах на этом ролике, как всегда. И, как всегда, прямая ссылка на этот сайт astralionica.space всегда публикуется в информации под видео и в первом авторском прикрепленном комментарии, который всегда на первом месте, никуда он вниз не съезжает, его не надо долго искать. Далее. Мне в личную переписку было задано очень много вопросов насчет Чернобыльской катастрофы и того, что за всем этим на самом деле скрывается. Я как-то уже говорил, что точно так же, как события 11 сентября 2001 года и Чернобыльская катастрофа, это результат действия нескольких факторов, не одного, а нескольких. И очень так коротко. Есть книга, автором которой до сих пор называется Джон Колман, «Комитет 300». На самом деле автором этой книги являлся, Царство ему небесное, руководитель ЦРУ. Я не буду сегодня называть его фамилию. Мы с моими американскими друзьями решили не рисковать. Но это действительно так. Человек ушел из этой организации, вышел на пенсию, написал книгу «Комитет 300». И в качестве автора поставил Джон Колман. Ему виднее. Через некоторое время, очень быстро, его нашли мертвым. Где-то там, то ли в реке, то ли еще каким-то образом. То есть система, она выслеживает все очень быстро. И этот человек, безусловно, знал, что последует за этой публикацией. Тем не менее, он решил таким образом обозначить ситуацию в системе управления на Земле, не захватывая тему ТКП. Так вот, в этой книге, среди тех, кто участвует в этой системе Комитета 300, указывалась и Советская Академия Наук вместе с некоторыми академиками, включая тех ученых, которые еще в 50-е, 60-е годы разрабатывали примерный план расположения объектов ядерной энергетики. И как оказалось, когда этим занялись серьезно, и прежде всего группа Игоря Яницкого, практически все атомные станции на территории Советского Союза строились в местах тектонических разломов, то есть в зонах повышенного риска сейсмических событий. И вот тут самое главное. Игорь Яницкий, как ученый, исследовал разные виды землетрясений, в том числе происходящих за сотые доли секунды. Это не могли регистрировать никакие, скажем так, устройства, кроме военных. И вот я напоминаю то, о чем я уже давно говорил. До события в Чернобыле, недалеко от этого места, были расположены три станции сейсмического слежения, военные. Сразу после этого события они были убраны оттуда, эти станции. Персонал расформирован и куда-то заслан в какие-то дикие степи, то ли Казахстана, то ли Киргизстана и так далее. То есть всех расшвыряли в разные места. Это излюбленная система фрагментирования, которая применяется до сих пор в системе ТКП или ТКС. Ну, что делать? Так было на самом деле. И много еще другое, что было. Был и специфически снаряженный корабль военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, который в то время странным образом приплыл к берегам советским, а как только произошло сейсмическое событие, этот корабль мгновенно оттуда отошел и очень, очень на большой скорости пошел в Босфоры и так далее. Были предположения, что импульс был дан именно с этого корабля. Я имею в виду импульс на сейсмическое событие. А те, кто хорошо знают геотектонику, они знают, что все это связано с пьезоэлектрическими эффектами, которыми можно управлять. Но впоследствии оказалось, что корабль следил несколько за другими объектами, но увидев то, что происходит в атмосфере над Чернобылем, они сообразили, что дело пахнет керосином и свинтили оттуда очень быстро. Там произошло несколько событий одновременно, в том числе с применением космического оружия, принадлежавшего космическим немцам, марсианам. Это был их ответ на действия советской структуры ТКП, которые совместно с американцами похитили у немцев марсианских прибор, позволяющий очень многое делать с человеческой психикой, в том числе стирать память человека. Прибор такой маленький, прямо как в кино про инопланетян, который вы все, наверное, знаете. Я даже его называть не буду. Три серии уже сняты, по-моему. Чего там только нам не показывают. Я имею в виду, конечно, «Люди в черном». Так вот, это было испытание одновременно нескольких видов вооружений, включая и геотектонику, и, повторяю еще раз, особые космические виды вооружений. В 1998 простите, в 2001 году падение этих двух башен небоскребов тоже происходило при участии космических сил ТКП. И ничем другим невозможно объяснить то, во что превратились эти здания. Они практически превратились в такой пепел первозданного материала. Вот Саи Баба, пока был жив, он раздавал такой порошок людям в ладошку. Все подставляли, он порошок какой-то раздавал. Потом изучили, порошок оказался измельченным до наноразмеров алюминием. Ну вот эти два небоскреба были уничтожены примерно на таком уровне. Любой нормальный строитель, уж тем более люди, занимающиеся управляемым сносом зданий, вам скажут, что это невозможно. Должны быть какие-то, ну, куски чего-то, что превратилось в ничто. А там просто пепел, который потом прошел по главным улицам, и после этого пепла многие заболели неизлечимыми заболеваниями легких и ушли на тот свет. Это, как говорится, побочный смертоносный эффект. Примерно то же самое произошло и со зданием номер 7, но чуть в другом диапазоне частот. И, кстати, напомню, что в это здание никто не врезался, и оно попало в конфуз, вот это здание, в конфуз телевизионный. То есть британские телевизионщики показали сюжет с падением здания номер 7 за полчаса до того, как это произошло. Ну вот, торопились. Они очень торопились, и в спешке многое может потеряться. Потерялся смысл всего, но это, конечно, не было учтено в докладе официальных государственных органов Соединенных Штатов Америки. Так до сих пор все это и стоит в тени трагедии людей, попавших в эти два небоскреба-близнеца. Ну и что тут скажешь? Сейчас близится момент, когда будет новое расследование, и очень многие факты встанут в полный рост, и будет точно ясно, кто был заказчик, кто исполнитель. Хотя о многом можно догадаться уже сейчас, потому что именно в эти дни, незадолго до военной, скажем, официоз в лице министра обороны заявил, что непонятно, куда делись 2 триллиона из армейского бюджета. На 2 октября 2011 года было запланировано заседание одного из комитетов в Сенате Соединенных Штатов Америки на тему запрета для применения экзотических видов оружия. Это пресловутый Билль Кучинича. Он в доступе до сих пор, текст имеется. И среди того, что предлагалось запретить к использованию военными Соединенных Штатов Америки, там были и инопланетные виды оружия. И, среди прочего, химиотрассы. Так что пусть до сих пор в Википедии химиотрассы там считаются городской легендой, но документ имеется. Спасибо сенатору или конгрессмену, простите, я могу ошибиться, Кучиничу. Так вот, возвращаясь к тому, о чем говорил Игорь Яницкий. И как раз он говорил о том, что существуют такие землетрясения, происходящие в импульсном режиме. И это не фиксируется обычными средствами сейсмографики. Он доказал, что это есть. И тогда происходят самые неожиданные явления. Мгновенно может образоваться смерч. Или на каком-то участке железнодорожных путей вагоны вдруг могут подняться вверх и опуститься, и будет крушение. И все это описано в его книге «К тайне мирового потопа». Вот как эта книжка выглядит. «Физика и механизмы процесса». Я, честно говоря, не знаю, есть ли она сейчас в продаже, но здесь только факты. Причем не только факты, добытые самим Игорем Яницким, но и другими учеными, такими как Барченко. Здесь все строго документально, строго научно, и поэтому надо прислушаться к тому, что написано в этой книге. А там говорится и о предстоящих Земле испытаниях. Ближайшее испытание – это 12 августа, когда должно состояться солнечное затмение. Но для тех, кто, может быть, не так давно на канале или впервые, я напоминаю и говорю о том, что существуют тонкие миры, в которых мы тоже проявлены. И в этих тонких мирах время течет по-другому. Если происходит лунное затмение, то за неделю до лунного затмения и неделю после астральное тело человека испытывает особые виды нагрузок. И поэтому вести себя надо аккуратно. Если говорить о солнечных затмениях, то нечто происходит уже на более тонком плане. То есть это, скажем так, самая высокочастотная часть астрального тела человека. И это уже касается ментала. Вот 2 недели до и 2 недели после надо вести себя максимально осмотрительно, скажем так. Желательно не предпринимать никаких резких решений и каких-нибудь, тем более, необдуманных действий. Это может аукнуться. Так уж получилось, что в этом году, 12 августа, солнечное затмение особым образом связано с тем, о чем в своей лекции рассказывает Альфред Билек. Мы приближаемся к одной из узловых точек, которые рассчитывались как функции от временных узлов, образовавшихся во время постановки целого ряда испытаний, включая исчезновение эсминца Элдридж. Именно в этом году, и 12 августа, будет активизирован один из таких узлов. Это не значит переход на другую временную линию или еще что-нибудь, но это чрезвычайно вероятно. Так или иначе, скажется на ментальном самочувствии очень многих людей, особенно тех, кто не привык следить за своими эмоциями. Я не буду вдаваться в тонкую физику этого события, но оно предстоит. И поэтому отметьте себе в календаре или как-то каким-то образом, чтобы быть готовыми к этому. Осталось меньше недели. Поэтому я вас, друзья, предупреждаю. Именно в это время будут проведены особые мероприятия по удалению с нашей планеты всякой поганой нечисти, которая здесь какое-то время чувствовала себя вольготно, имела в своем рационе сколько угодно человечины, особенно детской. И вот будут предприняты необходимые меры, и они уже будут предприниматься на больших глубинах, чем до сих пор. Поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь, если на каких-нибудь мониторинговых сайтах, следящих за сейсмическими событиями и другими событиями, связанными с геотектоникой, с электрическим полем Земли, включая частоты Шумана, будет что-то удивительное. То есть я вас, друзья, предупредил, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, у каждого свои привычные средства. Применяйте их. Если позволяют обстоятельства, применяйте средства фирмы Хейль. Например, у них есть такой препарат в таблетках Нерво Хейль. Хейль – это название фирмы. Нерво – тут все понятно. У этого препарата может быть другое название. Иногда в аптеках так и говорят. Это Нерво Хейль, только под другим названием. Ну вот с утра, среди дня и к вечеру по одной таблеточке под язык, и, по крайней мере, с вегетативной нервной системой и с работой центральной нервной системы у вас будет все более-менее в порядке. Теперь отвечаю на вопрос, который мне задавали за последний год много раз в переписке. Это звучало в комментариях к тем или иным моим видеороликам, обращениям. И я говорил, что масонство само по себе изначально представляло из себя великое благо, потому что формировалось, в общем-то, светлым братством, и это передавалось как глубинное знание еще со времен фараонов. И существует определенная система до сих пор, система приема новичков в масонские группы. Я сейчас говорю о тех масонах, которые до сих пор строго исполняют светлые заповеди, которые были продиктованы розенкрейцерами, если угодно. Потому что розенкрейцеры принимали непосредственное участие в формировании масонских лож. И всем этим руководил известный граф, описанный в книге «Две жизни», которую я всем очень советую читать. Если кто-то читал, перечитать. Я вас уверяю, вы эту книгу будете смотреть другими глазами и ощущать себя там, в этих событиях, более явственно. Так вот, до сих пор существует, я еще раз повторяю, некий ритуал введения в масонскую ложу, вне зависимости там, от того, чем она занимается. Ритуал соблюдается. И вот какое-то время тому назад два человека, достигшие определенного градуса, то есть степени посвящения в масонские учения, решили выйти из масонства и начать самим копать, в буквальном смысле иногда, и докапываться до сути того, что происходит во время этих ритуалов посвящения, когда там, значит, глаза завязывают и дальше берут в руки угольник, еще один строительный инструмент, и произносятся какие-то слова, не очень понятные. Так вот, существует такая книга «Ключ Хирама». Обратите внимание на нее. Фараоны, масоны и утерянные свитки Иисуса. Здесь говорится о многом. Сегодня вы можете найти эту книгу по названию. Авторы Кристофер Найт и Роберт Ломас. В высшей степени полезная книга, потому что за ней годы исследований и получения ответов на эти вопросы, которые мне задавали и задают, что на самом деле означают те или иные элементы в посвящении в масоны. В этой книге вы найдете не только ответы на эти вопросы, но и на многие другие. И все это строго доказательно и научно, включая с точки зрения археологии. Надеюсь, те, кто эту книгу прочитают, будут удовлетворены. Ну и напоследок еще раз огромное спасибо вам, друзья, за вашу поддержку, мысленную, молитвенную, какую-нибудь другую, более экзотическую. Мы принимаем все ваши благие пожелания и очень рады, что есть возможность поддерживать нас, наш канал, еще и материально. И Александр Черкасов тоже сейчас в непростой ситуации, я об этом говорить долго не буду, но материальная поддержка нужна. И спасибо вам за нее, дорогие друзья. Будьте здоровы, будьте удачливы во всем, что несет вам жизнь в каждом вашем дне. И пусть вами руководит золотое правило всегда и во всех обстоятельствах. Счастливо, до новых встреч и августовская музыка.